Радио «Вера» представляет.
Глава 18. Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарию отправился, князя еще долго домой не было. А до меня, говорит, слухи дошли, что он женится. Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала. Сердце болело и дитя подкатывало, думала, оно у меня умрет в утробе. А тут слышу, вдруг и говорят, он едет. Все во мне затрепетало. Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться. Изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое маревое платье с кружевом, лиф без горлышка. Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится. Я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнута, и к нему на крыльцо выскочила. Вся дрожу и себя не помню, как крикнула. «Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» Да обхватила его шею руками и замерла. Дурнота с нею сделалась. А прочудилась я, говорит, у себя в горнице. На диване лежу и все вспоминаю. Во сне или наяву я его обнимала. Но только была, говорит, со мною ужасная слабость. И долго она его не видала. Все посылала за ним, а он не шел. Наконец он приходит, а она и говорит: «Что же ты меня совсем бросил, позабыл?» А он говорит: «У меня есть дела». Она отвечает: «Какие, говорит, такие дела? Отчего же их прежде не было, изумруд ты мой бриллиантовый?» Да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился. И как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею. «На счастье, говорит, мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезнеял и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил. Да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит: «Зачем ты такие грязные шнурки носишь?» А я говорю: «Что тебе до моего шнурка? Он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота». А он: «Тьфу, тьфу, тьфу», заплевал, заплевал и ушел. А перед вечером входит сердитый и говорит: «Поедем в коляске кататься». И притворился, будто ласковый, и в голову меня поцеловал. А я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли. А куда едем никак, не доспрошусь у него. Но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню. А за пчельнею двор. И тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках и зовут меня барыней. Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную. Меня что-то сразу от всего этого и особливо от этих однодворок замутило, и сердце мое сжалось. «Что это?» — спрашиваю его. «Какая здесь станция?» А он отвечает: «Это ты здесь теперь будешь жить». Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел. Толкнул меня прочь и уехал. Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит: «Уйти хотела. 100 раз порывалась, нельзя. Те девки-однодворки стерегут и глаз не спущают». Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться и прикинулась беззаботную, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, Да все за мной смотрят. А я смотрю по деревьям, по верхам ветвей, да по кожуре примечаю, куда сторона на полдень. И вздумала, как мне от этих девок уйти. И вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю. «Давайте, — говорю, — ласковые, в жмурки по полянке бегать». Они согласились. «А на место глаз, — говорю, — станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить». Они на то согласны. Так и стали. Я первые руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другую за куст забежала, да и эту там спутала. А на ее крик третья бежит. Я и третью у тех в глазах силком скрутила. Они кричат, а я хоть тягостная, ударилась быстрее коня резвого. Все по лесу, да по лесу, и бежала целую ночь. И наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок. Говорит, неразборчиво шамкает, а сам весь в воску, и ото всего от него медом пахнет. И в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу. А он говорит: «Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра. Он затоскует и пойдет тебя искать. Вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и метку на огурчики подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела. И опять пошла. И все тебя звала, как он велел. То по ветру, то против ветра. Вот и встретились. Спасибо. И обняла меня и поцеловала. И говорит: «Ты мне все равно, что милый брат». Я говорю: «И ты мне все равно, что сестра милая». А у самого от чувства слезы пошли. А она плачет и говорит: «Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею. Один ты и любил меня, мил сердечный друг мой ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь. Сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час». «Говори, — отвечаю, — что тебе хочется». «Нет, ты, — говорит, — прежде поклянись, чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану». Я ей своим спасением души поклялся. А она говорит: «Это мало. Ты это ради меня приступишь». «Нет, ты, — говорит, — страшней поклянись». «Ну уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать». «Ну так я же, — говорит, — за тебя придумала. А ты за мной поспешай, говори и не раздумывай». Я с дуру пообещался. А она говорит: «Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь». «Хорошо, — говорю, — и взял, да ее душу проклял». «Ну так послушай же, — говорит, — теперь же стань поскорее душе моей за спасителя. Моих, — говорит, — больше сил нет так жить да мучиться, видячи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и его, и ее порешу. А если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку. Пожалей меня, родной мой, мой миллионный брат, ударь меня раз ножом против сердца». Я от нее в сторону докрещу ее, а сам пячуся, а она обвела ручками мои колени, а сама плачет. Сама в ноги кланяется и увещает: «Ты, — говорит, — поживешь, ты Богу отмолишь, и за мою душу, и за свою. Не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла». «Ну!» Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди: «Нож у меня из кармана достала, разняла, из ручки лезвия выправила и в руки мне сует. а сама стала такое несть, что терпеть нельзя. «Не убьешь, — говорит, — меня? Я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной!» Я весь задрожал и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял, да так с крутизны в реку спихнул. Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяновича, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание. Но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил: «Она утонула?»
«Залилась», — отвечал Иван Северьянович. «А вы как же потом?»
«Что такое? Пострадали, небось?» «Разумеется».
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.